Добрый день, уважаемые слушатели нашего литературного подкаста на портале «Школа Москва», о котором мы тоже сегодня, конечно, поговорим. Сегодня у нас очень интересная тема, как книга помогает вообще взрослеть. Возможно ли это, читая книгу, научиться чему-то тому, с чем мы сталкиваемся в обычной жизни, и как это преодолевать, то, с чем мы сталкиваемся. И говорить сегодня об этом мы будем с Ольгой Гариной, журналистом, ведущей и автором программы «Книжный шкаф» и автором проекта «Клара и Крала». Расскажи мне.
Клуб творческих встреч «Карла и Клара».
«Карла и Клара». Ты специально, прям как это. Я помню с детства эту скороговорку, которую... Это единственная скороговорка, которую я не мог произнести, и сейчас, видишь, тоже не смог.
Надо вот. Чаще встречаться, надо тогда выучишь.
Безусловно, безусловно. Надо чаще встречаться, общаться. И вот общение — это, забегая вперед, скажу, что общение — это один из тех самых спасительных
этих
кругов, вот, который нам жизнь дает, в, так сказать, в действие. Да? То есть если человек любит общаться, если человек хочет общаться, то какие-то вопросы, безусловно, будут решаться легче. Но не все любят общаться. Да? Есть человек, люди экстраверты, есть люди интроверты, которым не так легко дается общение с другими, и со взрослыми, и со сверстниками. В этом нет никакой тоже, как сказать, беды, да, просто нужно знать, что люди разные, и у каждого есть свои методики, выработанные, может быть, годами, с помощью книг или с помощью личного опыта, иногда с помощью родителей, что очень отрадно, если такое происходит. Ну и что мы будем с тобой читать сегодня? Вот я много книг вижу на столе у нас.
Да, ну я принесла с собой, на самом деле была уверена, что у меня нет дома этой книги, а потом выяснилось, что она есть. Я просто думала, что она осталась у родителей с того самого момента, когда я оттуда улетела, уже прочитав эту книжку. Это «Селлинджер над пропастью во ржи». Это любимая книга, причем до сих пор, хотя я, еще раз говорю, ее давно не перечитывала. И мне кажется, что, в общем-то, если говорить о теме взросления, то это книга, в общем-то, настольная может быть, и там вот настолько ярко показан этот конфликт между взрослым, как бы сказать, и подростковым, детским миром, да, и столько боли это вызывает, и каких-то чувств, и там, я не знаю, эмоций, что, в общем-то, мне кажется, об этой книге обязательно надо было бы поговорить и, может быть, что-то прочитать.
Ну, безусловно. Угу. Может быть, даже у нас подкаст называется «Читаем и рассуждаем». Вот. Может быть, мы очень много рассуждаем, кстати, на наших подкастах, и не так много читаем. Может быть, надо сместить пропорцию в другую сторону. Давай сегодня будем больше читать, чтобы успеть все. С какого эпизода ты начнешь? Я тоже выбрал один эпизод, причем, как всегда, понаить. То есть открываешь книгу, листаешь, и вдруг твой взгляд цепляется за какую-то строчку, которую ты прям понимаешь, что вот это вот,
ну,
это надо.
Я тоже так хотела, но на самом деле мне кажется, что книга, она настолько ярко и настолько свободно написанная, да, что лучше на всякий случай выбрать эпизод, чтобы, в общем-то, он... ну, так адаптирован был к нашей программе, к радиопрограмме.
А вот скажи, пожалуйста, адаптацию к вообще книге к жизни, это кто в основном делает? Редактор, переводчик? Мы с тобой говорили про вот, переводчиков, и я давно знаю, что от переводчика очень многое зависит. Иногда книга, вышедшая из-под, так сказать, пера переводчика, она совсем приобретает другой, иногда даже смысл.
Ну, на самом деле у нас была очень сильная переводческая школа, и вообще вся эта американская замечательная литература, да, и Хемингуэй, и Селлинджер, и Курт Воннегут, это в основном вообще Рита Райт Ковалева, это известнейший переводчик, и когда я делала «Книжный шкаф», программу, да, в которой ты тоже в свое время участвовал, я помню, как мне тоже известный очень ведущий тележурналист Дмитрий Дебров, он рассказывал, что он, прочитав книги в переводе Райт Ковалева, выработал свой собственный язык, то есть то, как он общается в эфире с людьми, это филологический продукт. Это филологический продукт, именно вот созданный на основе прочитанных книг в этой переводческой школе. И он считает, ну, собственно, я с ним абсолютно полностью согласна, хотя я в оригинале не читала, я вот как-то поверила, и настолько удивительный язык, что, в общем-то, это даже превосходит оригинала.
Это совершеннейшая правда. Я тоже иногда даже говорю про это вот на наших подкастах, что я себя ловлю на том, что иногда я так формулирую мысли, как когда-то я читал в книгах. Не всегда это... Я тоже люблю очень переводы Ковалевой, Райт Ковалевой, но наши писатели, наши авторы тоже на меня оказали огромное воздействие, начиная от тех, кто писал для самых маленьких, там, как Рахиль Боумволь, допустим, хотя она и для взрослых, оказывается, я тоже недавно. Мы все время учимся в течение всей жизни, познаем что-то и с помощью книг в том числе. И вот я узнал, что у нее, оказывается, есть сказки для взрослых, у нее есть какие-то поэтические строки. А начиналось все с книжки «Под одной крышей», маленькие такие сказки для совсем, совсем юных читателей. И потом у меня была целая серия книг Александра Свирина, «Книга знаний» она называлась, такое общее было название, там было, вышло 5 книг об астрономии, о географии, о зоологии. Но все это в художественной форме, в такой научно-фантастической форме путешествия школьников под руководством деда. Вот, это их фантазия, это дед придумал всякие истории. И вот в этих историях они путешествовали с внеземной цивилизацией на Землю, изучая Землю, все, так сказать, дисциплины, которые помогают им Землю понять. Это океанология, там была география, как я сказал, зоология, ботаника. И это, конечно, было потрясающе. Я иногда, даже когда тоже там пытаюсь что-то писать, я вижу, что я какие-то обороты, ну, я не то, что там копирую, да, но это вообще удивительно, когда себя ловишь на этом, ты понимаешь, вот, ты же вот это читал у такого-то писателя, и ты сейчас пытаешься это как-то переосмыслить.
Понимаешь, что это тоже филологический продукт, созданный на основе прочитанного. Вообще, Влад, немножко тоже в сторону отойду, ты сказала о нашей литературе, безусловно, потому что, конечно же, сначала у меня тоже все началось там и с «Каверин. Два капитана», великая книга тоже, я считаю, абсолютно, да, и тот же «Алексин», который, по-моему, ты уже приготовил. То есть это все, и вообще меня очень интересовал бы Вот я сейчас смотрю, вот если поговорить о современной, да, подростковой литературе, то там один «Гарри Поттер». Я ничего против не имею, я его, правда, тоже не читала. Да? Но там вот это фэнтези, оно сейчас вообще заполонило все. Мне кажется, что человеку вообще очень сложно сейчас, вот, знаешь, вот войти вот в этот быт и покопаться, вот что же за вот петельки и крючочки были между людьми, да, что же там вот за отношения. А вот вся и наша литература, а потом американская, которая появилась, ну, я появилась в том смысле, что, знаешь, как такое наземное пришла что-то к пришло к нам, да, это же было каким-то откровением про тебя, кто ты, да, про что ты, что тебя волнует здесь, сейчас, когда ты глаза открыла, вот и пошел, и куда пошел, и как пошел.
Я тоже и фильмы люблю смотреть про современность, да, то есть вот как вот люди общаются, и книги тоже такие же люблю, не фэнтези, не исторические романы никогда не цепляли так, как цепляют повести, романы и рассказы о современниках, да, что в советское время я читал про своих сверстников, школьников, студентов, это было очень интересно в журнале «Юность», мы всегда выкапывали эти вот интереснейшие рассказы, которые впервые там публиковались, и сейчас тоже и какие-то и любовные романы, все интересно, вот как они происходят сейчас. Но, да, одно время была мода вот на этих на сюжеты в стиле фэнтези, но в то же время вот Тархан Памук, допустим, да, турецкий замечательный автор, у него такие про Стамбул потрясающая книга, где весь быт местных жителей, и даже есть вот этот знаменитый роман «Музей невинности», где он описывает тоже жизнь, и потом он открыл музей по книге, то есть там предметы, которые он описывал в книге. Это тоже очень интересная история. Я, к сожалению, когда был в Стамбуле, не знал про это и не попал в этот музей. Но вот сейчас у меня одно из таких желаний ярких — это посетить вот этот музей, потому что музей по книге. И он собрал в этом музее в дом, целый дом, трехэтажный, по-моему, на этажах расположены вот это вот экспонаты из этого вот, ну, наполовину вымышленного, наполовину, прекрасно, наверное, того, что действительно с ним происходило.
Прекрасное оправдание книги. Да, это когда мы учились с подругой на филфаке, мы учились так. Значит, мы сейчас вот поучимся сначала, почитаем книги 2 месяца, а потом поживем по этим книгам. Потом еще поучимся, потом поживем. Мне кажется, вот так и надо. Для чего книги нужны вообще? Да? Для самоидентификации. И мне кажется, в подростковом возрасте это все и закладывается. Да, ты читаешь и сопоставляешь поступки героя со своими, да, ты делаешь выбор. И поэтому я вот не перестаю говорить, как это важно начитаться в каком-то возрасте, да, в таком подростковом, чтобы у тебя, так сказать, уже вот прицел был определенный, да, чтобы тебя не сбивало.
Ну вот герой «Над пропастью во ржи», он как бы и проходит вот эту самоидентификацию, только он, по-моему, он не читает, к сожалению.
Он читает, да? Ой, он прекрасный интеллигент. Вот я сейчас специально перечитала. Тогда... Он мальчик из интеллигентной очень семьи. И по всем предметам было плохо, кроме английского языка и английской литературы. Он не все прочитал, но он как раз, он начитанный мальчик, в том-то и дело. И причем... Хорошо начитанный, правильно начитанный такой.
Ну что, здорово, значит, эта теория работает. Давай.
Угу. Ну, я такой-то уже интересный кусочек выбрала, да, в самом начале, там еще все эти приключения с ним не случились, но только началось все. И вдруг в Трентоне вошла дама и села рядом со мной. Вагон был почти пустой, время позднее, но она все равно села рядом со мной, а не на пустую скамью, потому что я сидела на переднем месте, а у нее была громадная сумка. И она выставила эту сумку прямо в проход, так что кондуктор или еще кто мог об нее споткнуться. Должно быть, она ехала с какого-нибудь приема или бала, на платье были орхидеи. Лет ей, вероятно, было около 40-45, но она была очень красивая. Я от женщин балдею, честное слово. Нет, я вовсе не в том смысле, вовсе я не такой бабник, хотя я довольно-таки впечатлительный. Просто они мне нравятся, и вечно они ставят свои дурацкие сумки посреди прохода. Сидим мы так, и вдруг она говорит: «Простите, но мне кажется, это наклейка школы Пенси». Она посмотрела наверх на сетку, где лежали мои чемоданы. «Да», — говорю я. «И правда, у меня на одном чемодане действительно осталась школьная наклейка. Дешевка, ничего не скажешь». «Ах, значит, вы учитесь в Пенси?» — говорит она. У нее был очень приятный голос. Такой хорошо звучит по телефону. Ей бы возить с собой телефончик. «Да, я там учусь», — говорю. «Как приятно! Может быть, вы знаете моего сына, Эрнест Морроу? Он тоже учится в Пенси?» «Знаю, он в моем классе». А сын ее был самый что ни на есть последний гад во всей этой мерзкой школе. Всегда он после душа шел по коридору и бил всех мокрым полотенцем. Вот какой гад. «Ну, как мило», — сказала дама. «И как просто, без кривляния. Она была очень приветливая. Непременно скажу Эрнесту, что я вас встретила. Как ваша фамилия, мой дружок?» «Рудольф Шмидт», — говорю. Не хотелось рассказывать ей всю свою биографию. Рудольф Шмидт был старик-швейцар в нашем корпусе. «Нравится вам Пенси?» — спросила она. «Пенси, ну, как вам сказать, там неплохо. Конечно, это не рай, но там не хуже, чем в других школах. Преподаватели там есть вполне добросовестные. Мой Эрнест просто обожает школу». «Да, я это знаю», — говорю. И начинаю наворачивать ей все, что полагается. «Он очень легко уживается. Я хочу сказать, что он умеет ладить с людьми». «Правда, вы так считаете?» — спросила она. Видно, ей было очень интересно. «Эрнест?» «Ну, конечно», — сказал я. А сам смотрю, как она снимает перчатки. Ну и колец у нее. «Только что сломала ноготь в такси», — говорит она. Посмотрела на меня и улыбнулась. У нее была удивительно милая улыбка, очень милая. Люди ведь вообще не улыбаются или улыбаются как-то очень противно. «Мы с отцом Эрнста часто тревожимся за него», — говорит она. «Иногда мне кажется, что он не очень сходится с людьми». «В каком смысле?» «Видите ли, он очень чуткий мальчик. Он никогда не дружил по-настоящему с другими мальчиками. Может быть, он ко всему относится серьезнее, чем следовало бы в его возрасте?» «Чуткий, вот умора. В крышке от унитаза и то больше чуткости, чем в этом самом Эрнесте». Я посмотрела на нее. С виду она была вовсе не так глупа. С виду можно было подумать, что она отлично понимает, какой гад ее сынок. Но тут дело темное. Я про матерей вообще. Все матери немножко помешаны. И все-таки мать этого подлого мира мне понравилась. Очень славная. «Не хотите ли сигаретку?» – спрашиваю. Она оглядела весь вагон. «По-моему, это вагон для некурящих, Рудольф», – говорила она. «Рудольф, подохнуть можно, честное слово». «Ничего, можно покурить, пока на нас не заорут», — говорю. Она взяла сигаретку, я ей дал закурить. Курила она очень мило. Затягивалась, конечно, но как-то не жадно, не то, что другие дамы в ее возрасте. Очень она была обаятельная. И как женщина тоже, если говорить правду. Вдруг она посмотрела на меня очень пристально. «Кажется, у вас кровь носом идет, дружочек», — говорит она. Я кивнул головой, вытащил носовой платок. «В меня попали снежком, говорю, знаете, с ледышкой». Я бы, наверное, рассказал ей всю правду, только долго было рассказывать. Но она мне очень понравилась. Я даже пожалел, зачем я ей сказал, что меня зовут Рудольф Шмидт. «Да ваш Эрни, говорю, он у вас в Пенси общий любимец. Вы это знали?» «Нет, не знала». Я кивнул головой. «Мы не сразу в нем разобрались. Он занятный малый. Правда, со странностями. Вы меня понимаете? Взять, например, как я с ним познакомился. Когда мы познакомились, мне показалось, что он немного задается. Я так думал сначала, но он не такой». Просто он очень своеобразный человек, чего не сразу узнаешь. Бедная миссис Меру ничего не говорила, но вы бы на нее посмотрели. Она так и застыла на месте. С матерями всегда так. Им только рассказывай, какие у них великолепные сыновья. Ну, я, наверное, дальше не буду, чтобы время еще оставить.
Я заслушался.
Да, я вот тоже начала читать сегодня утром. И это...
Вот что заставляет этого мальчишку сказать матери своего одноклассника, который совсем не такой, как он его рисует, сказать вот эту неправду?
Вот. Очень хороший, Влад, очень хороший вопрос на самом деле. Он потому что сам на эту тему бесконечно рефлексирует. И время от времени говорит, ну я такой лгун, я такой врун, почему я так делаю? Тут на самом деле все очень просто. В нем борются два начала. С одной стороны, полное неприятие вот этого так называемого взрослого и фальшивого мира, да, который просто у него вот на органическом уровне он не признает его. Да. А с другой стороны, очень добрый человек. И у него там есть рассуждение о том, что да, вот я понимаю, что есть моменты, когда надо защищаться, когда надо там вот это, в морду дать, что называется, человеку, если что. Он говорит, ну я не могу представить, как можно в лицо ударить, это же человек. Понимаешь, и он все время там в самом начале он тоже пришел к своему преподавателю, да, там пожилой человек, я тоже думала, может быть, сначала этот кусочек прочитать, и он ему надоел страшно, он ему какие-то там морали читал, а он все, да, сэр, конечно, сэр, и когда они прощались, он вдруг там распахнул этот халат, и вот эта старческая грудь, и весь он какой-то нелепый, и он сначала его ненавидел, а потом ему стало очень жалко. И вот, понимаешь, у него бесконечно борются эти два начала, то есть он людей это очень любит. Он как раз-таки очень хочет с ними контакт, он очень хочет с ними общаться, вот как ты говоришь, да, общается, не общается. И здесь то же самое, понимаешь, то есть, ну, что он будет ей говорить, что сын гад и подлец, да, и он начал...
Был бы вариант, допустим, когда бы он ей сказал, вы знаете, мисс, ваш сын вот так и так плохо поступает, вы бы на него повлияли, может быть, это... Я не знаю, как я бы поступил, но понятно, что ему хочется вот как-то улучшить мир, и он... его улучшает тем самым, что он ей говорит про ее сына, что он такой замечательный, что он любимец всей школы.
Да, ну ты знаешь, ну здесь, конечно же, вот, во-первых, какой-то идеализм в нем сидит все равно, да, он искренне в этот момент, он даже говорил несколько раз, что в тот момент, когда я такое говорю, я искренне в это начинаю верить, понимаешь? То есть ему хочется. Потом он фантазер и очень творческий по своему сознанию человек, да, то есть это все игра. Вот, и вот тут много моментов. Ну и вот эта доброта, то есть она же ему понравилась, понимаешь? Ему захотелось ей сделать приятно.
Да, я хотел прочитать тоже эпизод из этой книги, но, наверное, в связи с нехваткой времени не буду этого делать, просто скажу, что...
Вот
про сестренку, как он описывает свою младшую сестру, как ему хочется с ней поговорить. И как вот с какой любовью он описывает, это, конечно, ну, характеризует его как доброго, действительно, мальчика, который постоянно сталкивается с какой-то несправедливостью жизненной, да, и его... Но без этого тоже невозможно, если мы не будем сталкиваться с чем-то, мы не будем знать, как это преодолевать, как с этим бороться, как это переживать. И, конечно.
Нет, я говорю, когда эта книга вышла, вот немножко, если там вот к истории обратиться, да, ведь она действительно феноменальный успех имела, потому что это какое-то откровение было. Вот я даже сейчас читаю, да, и мне даже неловко становится, знаешь, а можно ли такое читать вообще, да, вслух, в радиоэфире. И она в США была запрещена, там, в каком 59-м она, по-моему, вышла, там, или в 51-м. Честно говоря, немножко забыл. 57-м, да. И где-то с 61 по 82 она была запрещена в США.
То есть 82-й это совсем недавно.
Да, а сейчас она уже в школьной программе. То есть именно потому, что там, ну а как? То есть где же этот воспитательный момент? Там же человек и пьет, что он там только не делает, и курит, и вроде молодой. Но при всем при этом там было столько правды, что как раз-таки мне кажется, что молодой человек, прочитав эту книгу, намного ближе будет к какой-то истинной, правильной жизни, чем... если ему там морали там какие-то.
А ты знаешь, я вот листаю вот другие книжки, которые принес. Здесь еще и иностранные авторы, и наши. И вот даже такое ощущение, что это одна и та же книга. Потому что все подростки переживают одинаковые чувства, независимо от того, в Америке, в России, в Африке они живут. Вот это период взросления, вот этот переходный возраст, как раньше говорили, да, он характеризуется определенными чертами и определенными ситуациями жизненными, в которые ты попадаешь. Вот я хотел Алексина, Анатолия Алексина, нашего знаменитого тоже писателя, есть там у него «Поздний ребенок», угу. очень трогательная и интереснейшая книга, но мне попался другой сборник, здесь тоже есть хорошие примеры, ну и вот прямо называется «Про нашу семью». И вот, вот эти подростки в любой книге, даже там, где описывается подросток какой-то неблагополучный, все равно есть строки, есть его мысли о семье, которые показывают то, что если бы в семье все было нормально, то жизнь, конечно, его складывалась бы гораздо более успешно и более легко. Ну, вот, например, в книге Алексина здесь, я так понимаю, семья благополучная. Вот начинается. «Я учусь в той же школе, где когда-то учились мама и папа. Папу почему-то никто не запомнил, а маму запомнили многие. У нее были прекрасные внешние данные, сказала как-то учительница литературы, которая заодно руководит у нас драматическим кружком, и придирчиво оглядела меня. Это было бы еще ничего, за внешние данные пока что отметок не ставят. Но оказалось, что и внутренние данные у мамы были гораздо лучше, чем у меня. К примеру, все точно помнили, что мама никогда не гоняла клюшкой консервные банки и не любила играть в расшибаловку. Больше я не знал никаких подробностей о мамином прошлом, но вот однажды бабушка, которая пришла помочь маме по хозяйству, сказала: «А Сережа-то стал лауреатом всероссийского конкурса». «Какой Сережа?» — спросил я. «Сережа Потапов, его знают все культурные люди». «Первый раз слышу, а кто это?» — сказал я. И вдруг заметил, что папа взглянул на меня с любовью. А вернее сказать, с благодарностью. Еле заметно взглянул, как бы из-под тишка. Но я-то почувствовал, хотя ничего не понял. И только потом на кухне бабушка объяснила мне, что Сережа Потапов учился когда-то в школе для музыкально одаренных детей, и мама любила его, когда была в 5-м классе. Музыкальная школа находится прямо напротив нашей, через дорогу. Если из нашей школы выходит ученик, то трудно сразу определить, одаренный он или неодаренный, а если из дверей школы, которая через дорогу, то тут сразу ясно – идет одаренный. Мы выходим из своей школы с портфелями, а музыкально одаренные – с футлярами». Сначала Сережа Потапов привлек мамино внимание тем, что его футляр был больше, чем у других, потому что он играл на виолончели. А потом, уже в 5-м классе, она его полюбила. Мама, наверное, тоже была одаренной, потому что я вот хоть и учусь в 6-м классе, но еще ни разу пока не любил. «Да, Сережа далеко шагнул», — сказала за ужином бабушка. А еще вот Олег Попцов, да, то есть наш тоже журналист, публицист, ну, как оказалось, у него много и художественных произведений. И здесь тоже, вот у меня несколько книг Попцова, и я решил проверить, зачем мне 3 книги. Может быть, там пересечения какие-то, но, как назло, в одной книге нет одного рассказа, в другом — другого. И тоже очень характерные такие, показательные такие ситуации, когда юноша, мальчик вот видит эту взрослую жизнь, видит какие-то дрязги среди взрослых, какие-то карьерные там истории, кто-то кого-то подсидел. И он такой чистый на самом деле, да, потому что мы все рождаемся такими неискушенными, и потом этот мир делает нас хуже или лучше. Но надеюсь, что книга делает лучше.
Хорошая книга однозначно. Вот плохая.
А ты знаешь плохие книги?
Знаешь, я знаю, но не читаю.
Стараемся их избегать.
У меня принцип с детства ничего плохого не читать.
Я вот тоже рассказывал однажды, что я до определенного периода читал все книги до конца. То есть я не мог себя заставить отложить книгу, даже если она мне не нравилась по какой-то причине. Не обязательно, что она была плохая, но просто не мою. Да? Я все равно дочитывал до конца. И лишь с определенного возраста, когда уже стал чувствовать, что времени на этом свете тебе отпущено не так много, зачем тратить его на то, что не нравится. Надо делать то, что нравится. И вот видишь здесь название у Олега Попцова. «Банальный сюжет, именительный падеж, без музыки». Ну, несмотря на то, что они такие очень простые,
вот я такое любила
тоже
всегда,
хочется. Да,
про банальные сюжеты,
да,
которые самые небанальные при всем при этом.
А вот книга «Кентавр» Джона Апдайка, тоже одного из моих любимых писателей, но не потому, что я прочел все его книги, они мне все нравятся, а просто вот именно эта вещь мне понравилась, и я дальше стал искать в его творчестве какие-то вот, похожести, да, но не нашел. Все равно «Кентавр» у меня любимая осталась. Эта книга тоже, она мне почему-то напоминает «Над пропастью во ржи». Может быть, потому что здесь тоже о подростке. И здесь своеобразие этой книги в том, что он постоянно ассоциирует себя с героями мифологии, греческой мифологии. И все жизненные ситуации, которые у него случаются, он как бы перекладывает на героев греческих мифов. И, то есть, эта книга не только занимательная о жизни, но и познавательная, потому что здесь много можно узнать о тех богах, персонажах, мифов, которые вот мы даже тоже изучаем по энциклопедиям мифологическим, да, и которые тоже очень интересные, своеобразные эти истории. Я любил, кстати, в детстве мифы.
Мифы Древней Греции, у меня тоже вот книжка целая была. Кстати говоря, вот тоже очень интересная тема, да. А вот ты делишь литературу детскую, допустим, да, на литературу для мальчиков, для девочек. У меня папа, например, как относятся там к воспитанию мальчиков. То есть вот любой мальчик должен почитать Джека Лондона. Я Бунина читала. Я вот такая девочка, которая «Легкое дыхание», «Темная аллея». Это же тоже, она, конечно, не подростковая литература, но она вот формирующая.
Вот очень важно, что кто-то посоветовал, да, порекомендовал. Ты вот эти вот сказала два названия, и я помню, что мне тоже их порекомендовали, мне понравилось. Ну, хотя вроде такие простые словосочетания, «Легкое дыхание», «Темная аллея», да, ну что такого? Но меня это прям зацепило, я нашел и прочел. И до сих пор происходит такая интересная вещь, когда кто-то говорит о каких-то рассказах какого-либо писателя, даже если ты его уже все перечитал, и ты вдруг слышишь какое-то новое название, ты лезешь в свой этот сборник, видишь, что там нет этого рассказа, и ты начинаешь искать. Ну и хорошо, если есть полное собрание сочинений, ты можешь его найти там. Вот, и даже моя мама, которая уже в преклонном возрасте, она недавно там вот Паустовского там «Корзину с еловыми шишками» вот искала, прямо у нас не было. Я вот где-то пошел в букинистический магазин, нашел сборник именно с этим рассказом. Но поскольку моя мама пианистка, она вот про Грига хотела рассказ, где про Грига пишет Паустовский.
Это... О, Грин, «Алые паруса» для девочек.
Да, кстати, так. И для мальчиков тоже.
Для мальчиков,
вот,
да.
Грин, очень часто происходит, что сначала фильм посмотрел, потом читаешь. И бывает... А, да, да. Его часто показывали в моем детстве. И там, конечно, волшебные какие-то кадры. И он, несмотря на эту романтичность какую-то, может быть, даже излишнюю, как нам кажется, сейчас мы живем в таком прагматичном мире, да, очень интересно читалось. И мне вообще никаких не было предубеждений против вот этой мечты девушки о том, что придет корабль с алыми парусами.
Вот смотри, если бы я сейчас, допустим, да, как-то концептуально, да, пыталась высказаться по поводу того, чему должна учить подростковая литература, да, и в какие стороны направлять. Мне кажется, должно быть несколько составляющих, да. Во-первых, это действительно момент самоидентификации, про который мы с тобой вот только что говорили. Во-вторых, это, конечно, заряд романтики. Потому что если, опять же, в подростковом возрасте, в юном возрасте ты не научил, ну, как бы сказать, да, не воспитал душу свою, да, вот этими романтичными сюжетами, то, в общем-то, скучновато будет жить в дальнейшем. Это вот прямо очень важно.
А романтика, кажется, это она в чем? Мне кажется, что когда мы были подростками, и когда читаешь, конечно, интересно читать про перипетии школьной жизни, но если там нет какой-то романтической любовной линии...
Романтика — это то, что приподнимает тебя над реальностью, да? Это как какие-то вещи, которые включают в тебе что-то большее, чем, ну, там, просто взаимодействие, просто общение. Это какая-то, может быть, моменты идеализации есть. Но она очень по-разному может быть проявлена. А может быть, и как в «Алых парусах», просто вот, знаешь, на уровне мечты такой большой, красивый, да? Но об этом надо тоже, этого должно быть очень много. И, знаешь, как в песнях Высоцкого, да, «Книжные дети», помнишь, там, да, если не ел с ножа, если там, ну, в книгах, если ты все это не пережил, да, вот ты не человек, понимаешь?
Я не знаю эту песню, кстати.
«Книжные дети».
Нет. вообще не слышал.
Если бы наш подкаст как-нибудь мог заканчиваться, можно было бы ею закончить, потому что она как раз-таки про это, про то,
это
что...
Это у нас следующий этап. Мы хотим музыкально оформлять наши подкасты, потому что литература, музыка, кино, все так переплетено. Ну, невозможно не говорить о кино, когда ты говоришь о каких-то хороших книгах, потому что они все практически экранизировались и не один раз. И поэтому мы постоянно тоже в наших беседах вот переходим и на кино тоже. Но рекомендуем мы читать. Еще одна книга у меня лежит на столе. Джона Чивера «Прощай, брат» называется, по первому рассказу. И тоже, понимаешь, вот начинается прям вот с описания семейных всяких перипетий. Но я кусочек решил прочитать из другого. Из другого рассказа называется «Искушение Эммы Бойнтон». Когда я был подростком, мы жили в городке под названием Хаймс на юге Нью-Хэмпшира. Поскольку у нас был свой дом, престарелая кузина моей бабушки, у которой не было более близких родственников, приехала к нам, чтобы жить и, как предполагалось, умереть в нашем доме. Это была замечательная старая леди, которая много лет преподавала древнегреческий в женском колледже и которая многими чертами своего характера обязана тому факту, что выросла в жарком интеллектуальном климате Бостона и Кембриджа. Даже спустя много лет, вспоминая Эмму Бойнтон, я все еще отношусь к ней с некоторым предубеждением, потому что мой отец не любил ее и передал эту нелюбовь своим сыновьям. Она была очень старая. Когда она поселилась у нас, ей было уже лет 70, и с ее морщинистого и темного лица никогда не сходило выражение настороженности. Темные блузы, которые она носила зимой, пахли, как все кладовые и задние комнаты в этих местах, корицей, землей и чаем. Невежество было главным врагом Эммы, и она боролась с ним неустанно. Когда она жила у нас, то держала полный комплект энциклопедий за своим стулом в столовой, чтобы авторитетно и быстро разрешать все споры, возникавшие за столом. Любую чувственность она считала разновидностью невежества, и поэтому ненавидела изыски гастрономии, роскошь и все остальное, что отвлекает людей от поисков истины. Вот эти описательные, вроде бы, ну, такие нудные, как нам иногда, ничего не происходит, но описывается какая-то старая тетка, которая приехала, да? Но из этого описания ты делаешь выводы о характере самого героя, который описывает, и нам, конечно, интересны и близки его мысли. И, надеюсь, они будут также близки и нашим слушателям, потому что все-таки какие-то ситуации ты ловишь в книгах, в которых ты тоже был, и ты себя отождествляешь с героем, а какие-то для тебя откровения, и ты никогда в них не был, и, может быть, и не будешь. И ты их как бы вот проживаешь вместе с ним.
Да, да, это вот действительно очень интересно, именно проживать вместе с героем. Влад, а можно я тоже в связи с этим еще кусочек
конечно,
прочту?
Конечно,
потому
нужно.
Что, да,
нужно.
Потому что, мне кажется, очень хочется читать Селлинджера. И вот он в этом смысле, конечно, вот мне кажется, как раз-таки ребятам, да, в возрасте 16-17 лет, это будет очень интересно. Но, может быть, действительно, они тоже захотят прочитать Селлинджера, потому что это так все по-живому, что называется.
Я надеюсь, что к возрасту, в котором старшеклассники находятся, они уже должны были его прочитать вообще-то.
Слушай, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что это никогда не поздно прочитать вообще.
Это да, но это просто знаковая книга. Я думаю, что мы не открываем никакой Америки, говоря это название в первую очередь. Начали говорить, как только начался наш эфир.
Слушай, Салли, говорю... Что спрашивает, а сама смотрит на какую-то девчонку в другом конце зала. С тобой случается, что вдруг все осточертевает, спрашиваю. Понимаешь, бывает с тобой так, что тебе кажется, все проваливается к чертям, если ты чего-нибудь не сделаешь. Бывает тебе страшно. Скажи, ты любишь школу вообще все? Нет, конечно, там скука смертная. Но ты ее ненавидишь или нет? Я знаю, что это скука смертная, но ты ненавидишь все это или нет? Как тебе сказать? Ну, не то, что ненавижу, все как-то... приходится. Всегда как-то приходится. А я ненавижу. Господи, до чего я все это ненавижу? Не только школу, все ненавижу. Ненавижу жить в Нью-Йорке. Такси ненавижу. Автобусы, где кондуктор орет на тебя, что выходил через заднюю площадку. Ненавижу знакомиться с ломаками, которые называют лантов ангелами. Ненавижу ездить в лифтах, когда просто хочется выйти на улицу. Ненавижу мерить без конца костюмы у Брукса, когда тебе... Не кричи, пожалуйста, перебила Салли. Глупо, я и не думал кричать. Например, машины, сказал я ужасно тихим голосом. Смотри, посмотри, как люди сходят с ума по машинам. Для них трагедия, если на их машинах хоть малейшая царапина. Они вечно рассказывают, на сколько миль хватает галлона бензина, как только купят новую машину. Сейчас же начинают ломать голову, как бы им обменять ее на самую новейшую. А я даже старые машины не люблю. Понимаешь, мне неинтересно. Лучше бы я себе завел лошадь, черт побери. В лошадях же есть что-то человеческое. С лошадью хотя бы поговорить можно. Не понимаю, о чем ты? Ты так перескакиваешь. Знаешь, что я тебе скажу, сказал я. Если бы не ты, я бы сейчас не сидела в Нью-Йорке. Если бы не ты, я бы, наверное, сейчас удрал к черту на рога, куда-нибудь в леса или еще подальше. Ты единственная, из-за чего я торчу здесь. Какой ты милый, говорит. Но сразу было видно, что ей хочется переменить разговор. Ты бы поучилась в мужской школе, попробовала бы, говорю. Сплошная липа. И учится там только для того, чтобы стать какими-нибудь пронырами, заработать на какой-нибудь треклятый кадиллак. Да еще вечно притворяется, что им очень важно, проиграет их футбольная команда или нет. А целые дни только и разговору, что про выпивку девочек и что такое секс. И у всякого своя компания, какая-нибудь гнусная мелкая шайка. У баскетбольных игроков своя шайка, у католиков своя, у этих треклятых интеллектуалов своя, у игроков в бридж своя компания, даже у абонентов этого дурацкого книжного клуба своя шайка. Попробуй с кем-нибудь поговорить по-настоящему. Нет, это неверно, сказала Салли. Многим мальчикам школа куда больше дает. Согласен, согласен, что многим школа дает больше, а мне ничего, понятно. Понятно? Я про это и говорю. Именно про это, черт побери, мне вообще ничего не дает. Я в плохом состоянии, я в ужасающем состоянии. Да, ты в ужасном состоянии. И вдруг мне пришла в голову мысль. Слушай, говорю, вот какая у меня мысль. Хочешь удрать отсюда ко всем чертям? Вот что я придумал. У меня есть один знакомый в Гринвич-Виллидж. Я у него могу взять машину недельки на две. Он учился в нашей школе и до сих пор должен мне $10. Мы можем сделать вот что. Завтра утром мы можем поехать в Массачусетс, в Вермонт, объездить там всякие места. Красиво там до черта, понимаешь? Удивительно красиво. Чем больше я говорил, тем больше я волновалась. Я даже наклонился и схватил Салли за руку, идиот проклятый. Нет, кроме шуток, говорю, у меня есть около $180 на книжке. Завтра утром, как только открою банк, я их возьму, а потом можно поехать и взять машину у этого парня. Кроме шуток, будем жить в туристских лагерях, во всяких таких местах, пока деньги не кончатся. А когда кончатся, я могу достать работу, будем шить где-нибудь у ручья. А потом когда-нибудь мы с тобой поженимся, все как надо, я сам буду рубить для нас дрова зимой. Честное слово, нам так будет хорошо, так весело. Ну как, ты поедешь? Поедешь со мной? Поедешь, да? «Да как же можно, — говорит Салли, — голос у нее был злой. А почему нельзя? Почему, черт побери? Не ори на меня, пожалуйста, — говорит. И главное, врет. Ничуть я на нее не орал. Почему нельзя? Ну почему? Потому что нельзя, и все. Во-первых, мы с тобой в сущности еще дети. Ты подумал, что мы будем делать, когда деньги кончатся, а работу ты не достанешь? Мы с голоду умрем. И вообще, все это такие фантазии, что и говорить. Неправда, это не фантазия. Я найду работу, не беспокойся. Тебе об этом нечего беспокоиться. В чем же дело? Не хочешь со мной ехать? Так и скажи. Ну, в общем... Диалог заканчивается тем, что он понимает, что, слава богу, что он не согласился, чтобы он ее и не взял на самом деле. Но в тот момент он опять же очень сильно верил в то, что он этого хочет.
А я все-таки вот открыл Абдайка Кентавр и нашел этот кусочек, который хотел прочитать. «Джордж, у вас что, уже перерыв на завтрак?» Голос Гамела негромкий, но высокий, привычно перекрывал шум мастерской. Колдуэлл мне ответил. Но особенно резкие и частые удары по металлу заглушили его слова. Он и сам не слышал своего тонкого, напряженного голоса. «Да нет же, у меня как раз сейчас урок». «Так в чем же дело?» На сером, мягком лице Гамела, усеянном белыми точками седой щетины, появилось тревожное ожидание, как будто всякая неожиданность непременно должна была причинить ему боль. Колдуэлл знал, что к этому его приучила жена. «Вот», — сказал Колдуэлл, — «полюбуйтесь, что сделал со мной один из этих чертовых мальчишек». Он поставил раненую ногу на валявшееся рядом крыло и поднял штанину. Механик наклонился к стреле и осторожно коснулся ее хвоста. В пальцы его глубоко въелась грязь, прикосновение их было мягким от машинного масла. «Стальная», — сказал он, — «ваше счастье, что насквозь прошла». Он подал знак, и небольшой треножник на колесиках сам собой с дребезжанием подкатился к ним по неровному черному полу. Гамел взял резаки с локтевым упором, чтобы рычаг был побольше. От страха Колдуэлл почувствовал необычайную легкость. Вся тяжесть его тела улетучилась, как улетает воздушный шарик из рук зазевавшегося ребенка. Из своей ошеломляющей невесомости Колдуэлл попытался представить себе диаграмму сил для этих ножниц. Выигрыш в силе равен приложенному усилию минус сила трения, помноженная на отношение плеча рычага АО, где О – ось ножниц,
к плечу ОБ, Б — точка соприкосновения сверкающих изогнутых лезвий со стрелой, помноженная на выигрыш в силе от вспомогательного рычага в механике ножниц и на выигрыш в силе от нажима уверенной черной руки Гамела, складывающаяся из усилий пружинистых мышц и пяти крепких пальцев. Но не зная, как на это посмотрит механик, он не решился и стоял прямо, подняв глаза кверху. Сырые доски потолка были бархатистыми от дыма и паутины. Коленом Колдуэлл почувствовал, как согнутая спина Гамела дрожит вместе с инструментом. Сквозь носок он ощутил прикосновение металла. Шаткое крыло качнулось, плечи Гамела напряглись, и Колдуэлл стиснул зубы, удерживая крик. Ему показалось, что резаки вонзились не в металл, а в торчащий из его тела нерв. Серповидные челюсти заскрипели, боль пронзила Колдуэлла коротким броском, взметнулась вверх по его телу, блеснула молнией, и тут плечи Гамела расслабились. «Не выйдет», — сказал механик. «Я думал, она полая, да не тут-то было. Джордж, делать нечего, пойдемте к инструментальному столу». Колдуэлл, едва волоча дрожащие ноги, которые подгибались и казались тонкими, как велосипедные спицы, пошел за Гамелом и послушно поставил ногу на ящик из-под кока-колы, который механик вытащил из кучи всякого хлама под длинным столом. Стараясь не видеть стрелы, которая мешала ему смотреть вниз, как бельмо на глазу, Колдуэлл стал пристально рассматривать большую корзину, полную испорченных бензонасосов. Гамел потянул к себе цепочку за цепочку электрическую лампу без колпачка. Оконные стекла были закрашены снаружи. На стенах между окнами висели подобранные по размерам гаечные ключи, круглоголовые молотки с обрезиненными рукоятками, электрические дрели, отвертки в ярд длиной, какие-то сложные зубчатые коленчатые инструменты, названия и значения которых ему никогда не понять. Аккуратные мотки старой проволоки, калибромеры, плоскогубцы и всюду наклеенные, где только можно, заткнутые краями во все щели рекламные плакаты, пожелтевшие, истрепанные, давнишние. На одном была изображена кошка с поднятой лапой, на другом — великан, тщетно силящийся разорвать патентованный приводной ремень. Один плакат гласил: «Безопасность прежде всего». Другой, наклеенный на оконное стекло, предупреждал: «Береги глаза, запасных не вставишь». Ну, как мы понимаем из этого эпизода, тут произошла какая-то история с главным героем. Здесь меня немножко сбивало то, что он в третьем лице, да, написано. Mm-hmm. Тут как бы в книге Селлинджера от первого лица идет рассказ. А здесь главный герой, к которому мы тоже проникаемся и пытаемся понять его мысли, чувства, о нем говорится в третьем лице. И вот начинается, собственно, книга с того, что какой-то его сокашник, одноклассник, одношкольник поранил его, значит, вот этой стрелой. То есть вот речь идет о каком-то жестоком, такой жестоком мире, который царит вот в этой американской школе. Но все описания, мне кажется, почему автор так вот это вот все описывает, чтобы показать, насколько чувственный и тонкий, и ранимый, не в физическом смысле, да, несмотря на то, что его пронзила эта стрела, вот этот вот Колдуэлл, этот герой, это самое начало книги, то есть дальше нас ждут множество откровений, вот, и, конечно, вот как преодолевать вот эти ситуации, конфликтные ситуации, это тоже, мне кажется, задача нас, взрослых людей, как-то общаться с подростками и пытаться донести до них какие-то вот то, через что мы прошли в свое время.
Конечно, Влад, причем я говорю, очень важно, вот это, чтобы была многовариативность. Вот из этой книги ты одно почерпнешь для себя, да, какую-то фундаментальность, может быть, да, вот что-то как, я не знаю, человек как механизм, там, не знаю, его действие, как вот что-то такое большое, фундаментальное. А потом еще можно прочитать «Хаджуна Средина», понимаешь, это как мне Борис Бурда, такой у нас есть, он и Барт, и ведущий многих программ, он сказал: я прочитал «Хаджуна Средина», я перестал мусорить. Ну, как ни странно, да? И в то же время там другой типаж, какой-то легкий, воздушный, который в жизни по-другому совершенно поступает, да, вот тоже как-то игриво. Потом ты прочитаешь Остапа Бендера или еще что. Но я имею в виду, что, да, вот очень много разных подходов, и да, появляется объем личности.
Многовариативность, да. — это хороший очень термин. Да. Я его никогда не использовал, но буду теперь... Да. Спасибо тебе.
Я вообще считаю, что книги — это про много вариантов тебя.
И ты знаешь, вот...
как всегда в наших подкастах происходят какие-то удивительные вещи. Я, готовясь и ожидая тебя у входа, на, у нас здесь в медиа-центре установлены экраны, и на них шел сюжет. И я прямо застыл, потому что это был сюжет как раз об, о психосоциологии отношений. И там была беседа, звук был выключен, но какие-то грамотные мысли выводились на экран. И я там запомнил такую вещь, что там говорили про отношения подростков со взрослыми и с родителями в том числе. И там была такая гениальная, на мой взгляд, мысль, что вот гиперопека, она также негативно сказывается, как и отсутствие общения. То есть во всем нужна мера и... Но другое дело, что должны сделать шаг навстречу друг другу и маленький человек, и взрослый.
Конечно, да. Просто, ты знаешь, тут есть еще один момент, опять же, да, вот другой срез. Ты читал «Похороните меня за плинтусом»?
Санаева? Я не полюбил эту книгу.
Да?
Да.
Ты знаешь,
я
ты...
ее начал, но это как раз вот одна из тех книг, которые я не стал читать.
Там вот как раз мне вот очень интересно, что вот эта жуткая бабушка, да, которая как раз-таки его... Не то что гиперопека, тирания какая-то страшная, да, она же... Но, тем не менее, она ему дала возможность вырасти тем, кем он вырос. И ты знаешь, как мне в свое время тоже Тодоровский Валера сказал в интервью, когда я спрашивала, ты вот по стопам отца пошел или, или это самое, или вопреки? Он говорит, я пошел вопреки. То есть жизни можно идти либо по, либо вопреки. Да? Я просто еще хочу сказать, что от силы личности зависит. От, я не знаю от чего, от генов, а еще от чего-то. То есть любое, любое воспитание может пойти, любое, и гиперопека, и отсутствие опеки, и правильное воспитание может и в плюс, и в минус сработать. Все так сложно и глубоко, на самом деле. И вот, вот, извини, сейчас последнюю просто мысль скажу. В связи с этим я поняла главное. С человеком надо быть искренним, надо быть самим собой.
Это то, кажется, чего не хватает, да, очень часто, потому что взрослые пытаются с молодыми разговаривать с позиции либо силы, либо сверхзнания какого-то, и никто не хочет встать на позицию юного человека и как бы попытаться его понять. Да, все пытаются нравоучать, все пытаются как-то или свой опыт ему в голову вложить. Да, опыт хорошо, не надо его вкладывать, надо просто его показывать. У каждого свой опыт, и пока мы не пройдем свой опыт, мы ничему не научимся. А если уж совсем худо, да, то вот на портале «Школа Москва» есть замечательные разделы. Мне очень нравится, кстати, я иногда про них говорю на наших подкастах, потому что не все знают, что какие-то вещи такие прикладные не только про образование, но и про взаимоотношения здесь есть у нас на портале. Вот есть совершенно замечательный раздел «Ты не один, ты не одна».
Хороший заяц.
Да, да, и рисунки, и все это. Вот тут и инфогигиена, и работа с психологом, ментальное здоровье. И отдельный большой раздел «Боремся с буллингом», вот потому что у нас, вот в моем детстве, да, мы не называли это буллингом, но, конечно, были всевозможные ситуации, и обзывали, и дрались. И, к сожалению, единственное, что происходило тогда, это вызывали родителей, делали какие-то внушения, но никто не разговаривал все равно как с равными. Никто не пытался, ну, за редким-редким исключением, и эти исключения в советское время... Эти педагоги, кто вот так работал с детьми, они потом, слава богу, возносились буквально как боги, потому что у них была своя методика, они с детьми ходили в походы, они какая-то школа юных, там Юнг была, да, я помню, вот это уже, я уже не учился в школе, к сожалению, не попал в эту струю, но я помню, что те, кто находил общий язык с подростками, они... имели успех, и среди детей родители старались в те школы как-то вот определить своего отпрыска. К счастью, сейчас все гораздо проще, хотя жизнь усложнилась, но настолько много инструментов и механизмов, просто не все про них знают, не все их используют, а надо пользоваться благами цивилизации, раз она наступила.
Безусловно, я вот в связи с этим просто, у меня как раз на слуху была эта книга, очень хотела о ней сказать, да, потому что мы вот, ну, мне хотелось бы там разговаривать о каких-то конфликтных книгах, да, где вот прямо он ярко выражен. А, «Железняков», «Чучело». И вообще Железняков очень сильный писатель. И фильм прекрасный был с Кристиной Орбакайте и Никулиным. Вот там, в общем-то, подход. То есть я вот считаю, что это обязательно надо читать все. А что касается, кстати говоря, взаимоотношений учителя и ученика, если уж это тема, да, ну это Драгунский, но он такой достаточно бодрый. А про кино два слова просто, да, тоже прекрасно же у нас кино. Там «Ключ без права передачи» Динара Асанова, да, тоже, мне кажется, в контексте прочитал, посмотрел кино на эту тему. И...
Ну, еще раз, если зафиналить этот наш разговор, конечно, все начинается в семье, и от того, какие взаимоотношения в семье, зависит очень многое. Ты сказала «Ключ без права передачи», а я вспомнил фильм Приемыхова, по-моему, «Пацаны».
«Пацаны», да.
Вот, и я помню, как меня поразило. Прекрасный фильм, там «Пацаны» действительно все реальные, это не актеры, он их набирал, это его такая была режиссерская метода, он взял реальных пацанов. Но как потом оказалось, вот это просто был в их жизни такой коротенький эпизод, этот фильм светлый, да, они как-то лучше стали. Но поскольку дальше они вернулись в свою жизнь, то многие из них... к сожалению, плохо окончили, потому что не было дальше работы с ними никакой, да, то есть вот Приемыхов как бы с ними вдохнул какую-то искру надежды, может быть.
Ну они... да, один раз на кнопочку нажмешь, она только один раз сработает, надо постоянно делать. Надо.
Поэтому обращаемся и к родителям, которые нас слушают, и к педагогам. Находите время помимо обязательной учебной программы все-таки общаться с детьми на всевозможные темы. И, конечно, надо это делать еще до школы, потому что если вы этого не сделали, то потом эта пропасть, она только расширяется, и ее уже преодолеть невозможно, мне кажется, никакой мостик не перекинуть. Если ребенок не привык откровенничать, если ребенок не привык с вами делиться. Вот. У нас наш приходит из школы, и я иногда хочу его остановить, прямо, потому что слишком много информации. Но это такое счастье, что с тобой ребенок делится. И это, конечно, нельзя никоим образом останавливать и прерывать, потому что иначе он потом просто не будет с тобой делиться, а будет делиться с кем-то другим. И неизвестно, какой совет он получит от этих других. Так что... А вообще всем правит любовь.
Однозначно.
Оль, спасибо тебе огромное.
Спасибо тебе, Влад, за приглашение.
Сегодня такая, конечно, получилась, может быть, немножко сумбурная. Мы стараемся где-то какие-то пункты вот выделить. Мы там про профориентацию, когда говорили, там говорили. А здесь у нас мы от одного к другому.
Всахлёб о своем.
Почитали, да, и как всегда о своем. Но нам хочется, чтобы это наше стало и вашим, наши слушатели. Поэтому слушайте наши подкасты. Заходите почаще на портал «Школа Москва», изучайте его содержание, его разделы. Там очень много всего интересного.